Я вас категорически приветствую. Обычно на разведопросы приглашаем людей знающих. А иногда попадаются люди не просто знающие, но еще и хорошие. Сегодня у нас в гостях Сергей Вильянов. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Дмитрий.
Если кто не знает, Сергей – серьезный специалист в компьютерной и не только технике.
Ну, во всем, что считает и показывает.
Журналист, если можно тебя таким словом называть.
15-летним стажем.
Главный редактор и все такое. Как такое в твоей жизни получилось, что ты вдруг стал журналистом и главным редактором?
Ну, во-первых, стремился. Просто повезло.
Стремился ли ты к этому?
Вообще никогда. У меня мой дед, которого я, к сожалению, практически не застал, он умер, ко мне было 2 года, он был редактором журнала «Степные просторы», такой журнал в Поволжье выходил. Его звали Борис Борисович Вильянов. А моя прабабушка, по той же линии, тоже была журналисткой, она писала в журнале «Водного транспорта». И у меня есть до сих пор это старое издание, где на первой же странице портрет господина Ежова, товарища Ежова. Он буквально несколько месяцев был наркомом водного транспорта и успел запечатлеться в этом
на
издании.
На обложку, да.
Да, потом уже все были врачи, музыканты, ученые, то есть вот журналистов не было. А я просто, мне всегда нравилась графомания. Графомания мне как-то вот со школы нравилась. Но при этом, будучи мальчиком таким достаточно сметливым, я бы сказал, я понимал, что как-то денег я в этом не видел, короче. И поэтому я занимался с очень разными вещами. То есть я еще в школе, в старших классах работал в ОФЦИОМе, опросы проводил всякие, с людьми встречался. Потом я работал некоторое время продавцом линолеума и плитки в магазине. Был такой экспириенс.
Оттачивал скилл.
Да, когда таскаешь там 4-метровый линолеум в рулоне, очень оттачиваются журналистские скиллы.
Навыки, да.
Навыки просто, да, оттягиваются. Руки большие становятся. Вот. А потом, когда я закончил университет, я сделал вообще гигантский шаг в сторону карьеры журналиста, я уехал в Израиль.
Зачем?
Для меня этот вопрос самого до сих пор достаточно такой непонятный. То есть просто я понял, что мне надо уехать в Израиль. Я уехал с моей первой женой. Там у нас дочь родилась. И там я первое время работал в Макдональдсе. Потому что это же только в каких-то влажных мечтах вот людей, никогда никуда не ездивших, им кажется, что вот главное – это пересечь границу проклятой Рашки и там попрет.
Красота!
Хрен из два. То есть никому ты там не нужен. И как я туда приехал, ну да, там у меня красный диплом, там у меня английский язык. Слышь, что, на иврите разговариваешь, нет? Давай, вот уборка, охрана, ну или вот Макдональдс. Макдональдс, кстати, был очень здорово. Макдональдс очень классно, потому что я там впервые понял, что, оказывается, люди, у которых нет высшего образования, очень хорошие люди. Даже лучше тех, у кого есть высшее образование.
Я бы даже сказал, они тоже люди.
Они тоже люди. Нет, просто знаешь, вот когда ты живешь долго вот такой вот среде, там, ну, у меня бабушка врач, там, другая бабушка доктор наук, мама музыкант, консерватория, папа тоже врач, там, ну, прекрасные люди, но тебе кажется, что вот за пределами вот этого элитного какого-то мира ничего не происходит. На самом деле, оказалось, что люди, которые вот, ну, так называемые простые люди, они гораздо лучше, порядочнее, честнее.
В ряде аспектов, так сказал.
Но, вот чем некоторые представители, например, творческой интеллигенции, на которую я насмотрелся с детства вот так вот. То есть, и это было очень здорово. Плюс Макдональдс научил работать. У нас ведь как вот учили нас, ну, по крайней мере, меня, может, мне так повезло, что вот тебе должны прийти и дать работу. А если работу не дали, значит, ты отдыхаешь. А в Макдональдс мне, когда я попробовал отдохнуть, мне сказали на иврите: слышь, что, иди вон сортир помой, пока отдыхаешь. Вот. А потом еще вот иди там и стены в сортире помой, а то какой-то акробат подпрыгнул и на высоте 3 метра на стену нагадил. Давай. Отрезвляет просто фантастически.
Ну, там же патагонное производство, карабас, барабас, да, все как должно быть.
Ну, это очень отрезвляет.
Это, кстати, всегда вот прекрасно. Люди, когда начинают обвинять вот этот тоталитарный совок, в котором никто ничего делать не умел, и какие прекрасные вещи производятся при капитализме. Забыв рассказать, что в этом тоталитарном совке там как раз взывали, так сказать, к совести. Вот задача, ее надо сделать. Не буду, я хочу отдыхать. Я здесь, я полежу, что я буду надрываться. Да, 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 я а там тебя не спрашивают. Да, там тебя не спрашивают, там надо работать. И что самый-то ужас, там же еще и проверять будут. Именно в Макдональдсах я впервые увидел графики уборки туалетов, где там все под роспись, да, а следом да, да, Карабас-Барабас ходит и смотрит, хорошо ли убрано. Так вот, красота.
Я был получается лучшим работником месяца Иерусалима. То есть, мои сортиры блестели.
Ты серьезен? Почему бросил? Почему завязал с Макдональдсом?
Деньги. Деньги проклятые. Просто меня один из моих... Я уже тогда, вот в начале 2000-х, я уже много графоманил в сети. И один из моих читателей, Борис Бердичевский, устроил меня тестировщиком программ в контору небольшую. Я там освоился, как-то обнюхался и устроился в еще более крупную контору. И, в общем, ну, скучал по Макдональдсу периодически, вот по вечерам, по ночам, кажется, семья спала, я драил дома сортир. Но все-таки жажда наживы проклятая победила.
Поборола ностальгию.
Да. А потом, когда мы с семьей ненадолго вернулись там, по личным причинам в Россию, мне из Москвы написал Евгений Антоньевич Козловский, который был главным редактором известного журнала «Компьютерра».
Я раньше всегда читал. С большим удовольствием.
Ну, мы на этой почве в свое время, там, в 2002 году и познакомились, что я наглым образом прокрался, чтобы взять у тебя автограф на дисках. Если ты помнишь, наверное, не помнишь.
Да, помню, конечно.
Я помню это очень отчетливо. Там, встреча с Прекрасным была. Вот. Он написал, он тоже тогда уже читал, я мою графоманию, он сказал, что мы открываем новый журнал, хочешь главным редактором? Но для меня это было совершенно как вот в космос полететь. То есть в Москву, где я никогда не жил, бывал, но не жил. Главным редактором, когда я журналистикой никогда не занимался, я сказал, конечно, хочу, черт побери.
Меня когда-то звали главным редактором, извините. Не пытаюсь себя сравнить, но звали. Я, честно тебе, забоялся, то есть, потому что я вообще предмета не знаю. И как ты нырнул туда?
Я тоже не знал, то есть, если бы я знал, я бы отказался в ужасе просто. Потому что выяснил, я раньше думал, что хуже Макдональдса ничего нет. Есть. Есть. Потому что это реально первые где-то полгода, я вспоминаю, как до сих пор, сколько лет прошло, вспоминаю, как ад. Потому что, опять-таки, вот разница между ихними и нашими. Я уже привык, что в Израиле за работу люди реально давятся, потому что работа – это все. Если у тебя нет работы, ты, ну, ты как центробежный, вот, вращает, тебя выносят куда-то, там, ты летишь, кувыркаешься, тебя нету просто. А тут вот, ты просто забыл кому-то сказать, что надо вот это и это сделать. Если ты не сказал, этого не сделают. Хотя человек знает, что надо сделать. Он не будет делать, потому что, во-первых, он хочет отдохнуть, во-вторых, он творческая личность, а в-третьих, он понимает, что ну, сейчас ситуация чуть другая, но тогда спрос на кадры был настолько огромным. Он понимает, что даже если вдруг...
Не выгонят, да.
Во-первых, не выгонят, а во-вторых, даже если выгонят, он, ну, перейдет через дорогу и найдет еще лучше.
Так что везде, увы.
Да. И это было шокирующе. Ну, и плюс, банально, я действительно не понимал ни черта, то есть, если бы не помощь старших товарищей, то это было ужасно. Я жил в редакции, я спал на диванчике в редакции журнала GameXZ, пока меня тут не выгнали после того,
как... GameXZ? Так.
Нет, реально, я вот там был единственный диванчик в редакции.
А, в одном холдинге, да?
Да, это издательский дом «Компьютерра», все было одно. И я реально, я сваливался и спал там, то есть в одежде, потому что, ну, домой идти некогда, надо поспать и опять работать. Ну, да. И до поры до времени мне разрешали спать на диванчике, но потом мы познакомились с тобой, я взял у тебя интервью, публиковал его в журнале «Домашний компьютер», и после этого меня в GameXZ пускать перестали.
Это был главный редактор «Гражданин Исупов»,
да? Да-да-да.
Молодец.
Он этого мне не простил. Хотя я до сих пор не совсем понимаю методику, но вот с его точки зрения вот разговаривать с тобой — это что-то такое вот
ниже человеческого достоинства. Да. Мне немедленно вспоминается анекдот, как, ну, анекдот советский, как ближе вчера на похоронах Черненко, кстати, к делу. Вот, кстати, к делу.
Ну, чем-то занимается. Он недавно собирал деньги на бумстартере, пытался собрать деньги, чтобы создать правильные СМИ. Почему ты не собрал?
Бог навстречу, как говорится.
Да, почему-то не собрал. То есть скинулись все бывшие GameXZ-шники. То есть я послал денег под псевдонимом. Ну, интересно было посмотреть, просто реально. Ну, не собрал. Он собирал там что-то 500 000, собрал 100 000.
Небогато.
Небогато, да. СМИ, к сожалению, стоят гораздо дороже.
А мы вот собрали на 28 панфиловцев 33 миллиона рублей.
Дмитрий Юрьевич, а не могли бы вы собрать денег для меня немного?
Нет. Это надо самому.
Я знал. Я так и знал. Вот, соответственно, 8 лет прошли в компьютере. То есть я, к сожалению, встретил закрытие журнала, будучи главным редактором сайта. Ну, а потом я из сайта ушел, потому что, ну, было ощущение, что вот той компьютеры, которую мы любили все, ее уже нет. А заниматься вот этой вот там, любовью с мумией, там, с трупом, ну, как-то не очень интересно. Плюс реально ушли все люди, которые делали компьютеры,
делали, да.
Там, Козловский, Леонов, Бирюков, Гуриев и прочее. То есть они ушли, и их не стало.
Ну, все равно хороший был журнал.
Очень
я
хороший,
читал с удовольствием.
Да,
то есть умные люди толково излагали. Я, ну, тогда-то в компьютерах вообще никто ничего не понимал. Я и до сих пор не понимаю, но читал с большим интересом.
Ты понимаешь, фишка компьютера была в том, что это не было журнала о компьютерах.
Да.
Это был о жизни.
Это было наше любимое. Самый любимый мой советский журнал был «Химия и жизнь»,
да.
В котором про химию было мало, несмотря на то, что это был журнал
для
Академии наук. А вот про все остальное применительно к химии и жизни.
Наука и жизнь, тоже там про науку.
Прекрасный был. Вот это, я считаю, был образец.
Вот компьютер – это была такая наука и жизнь про цифровую эпоху. То есть, к сожалению, собственно, она как-то, знаешь, она немножко опередила время. Опережать время – это опасно. Пример Microsoft это показывает. Они iPad показали за 10 лет до того, как…
Пример Советского Союза это показывает. Ну, торопиться
да,
не надо.
Да, торопиться не надо. То есть, вот мы идем в коммунизм семимильными шагами, скотина за нами не поспевает. Как раз та история, почему нет мяса. Вот как раз та история, что компьютер, она опередила время. Ну, и там всякие внутренние истории, которые не очень… приятные были. Но, тем не менее, вот все. После этого я некоторое время работал в онлайне, а потом поступило предложение вот еще поработать в бумажном журнале «Мир ПК», которым я 3,5 года тоже отработал. Был очень интересный опыт, потому что, знаешь, было очень интересно попробовать. Вот «Мир ПК» — это такой кондовый журнал про компьютеры. Это бенчмарки, память, планки, жесткие диски, таблички, графики. В общем, скукотища адская. Плюс это был жесткий такой офлайн, то есть вот, писать про компьютеры офлайн в 2012 году, это было, ну,
да.
Дерзость.
Да.
Поэтому задача была, вот, которая успешно вполне решена, полностью перетащить все это дело в онлайн. То есть не стало не так, как было вот изначально, что вот есть журнал, а к нему прилагается какой-то бледный сайтик невнятный, а строго наоборот. То есть есть сайт, который постоянно пополняется, выходят материалы, а потом каждый месяц из него делаются выжимки материалов и публикуются уже на бумаге. Потому что для аудитории, которая читает бумажные журналы, эта аудитория на удивление большая.
Да,
просто.
Да, да.
Просто это люди уже такие, там, не, вот, не молодежь всякая прыщавая, а люди там 35 плюс, 40 плюс и так далее.
Ну, я бы сказал, зачастую просто хочется бумажки
по привычке.
Чтобы все понятно, красиво, вот. Пахнет хорошо.
Они онлайн не читают вообще, то есть онлайн их не затрагивает. Они вот остались в офлайне. И поэтому печатная пресса, это до сих пор, как это ни странно, это способ достучаться до этих людей. А у этих людей, между прочим, есть деньги.
Да, это важно.
Это очень важно, потому что дело даже не в том, что они журнал покупают, это черт с ним. Это, может, они его скачивают в PDF-е пиратском. Неважно. Факт тот, что у этих людей есть деньги, они уже накопили какие-то. Потому что когда я вижу вот этих молодых, ну, или молодящихся ребят, которые пытаются заигрывать со школьниками и набирают огромную аудиторию, там, миллионы какие-то. А толку-то от этого?
А смысл?
У школьников денег нет.
Доктор, я буду жить. А смысл?
Абсолютно. Абсолютно так. И они просто собирают эти просмотры, это как вот маховик крутится, а что он крутится, он ни к чему не привязан. Поэтому мне интереснее общаться с людьми постарше. Это всегда.
Полностью согласен с вами. Да.
От них и фидбэк интереснее, который может тебя чему-то научить, а не просто. А во-вторых, это деньги. Я из Израиля приехал, для меня это важно.
Извините. Сейчас-то чем закончилось? Вот ты «Мир ПК» так и воюешь в нем или что?
Мы расстались друзьями, как там, папа с нами больше не живет, но он нас любит. То есть я остался редактором-консультантом в журнале, но решил отойти немножко в сторонку, потому что, ну, во-первых, нынешняя вот эта экономическая ситуация, она не требует усилий с моей стороны таких, потому что то, что есть, оно живет благополучно и так, остались сильные, хорошие ребята, умные, ответственные, все будет, все как надо. А мои усилия, в общем-то, не нужны, потому что не до развития сейчас. Сейчас индустрия айтишная находится в таком глубоком ступоре, назовем это ступор, хотя лучше назвать это как-то по-другому, наверное, что...
Не все владеют латынью.
Ну да, вот это вот... Да, я помню, как-то есть на латыни такой термин, что-то извергать каменные блоки из заднего прохода.
Это как раз там.
Да, вот именно там. Соответственно, я решил позаниматься своими проектами, которых у меня там как минимум два. Потому что, во-первых, это собственный сайт Вильянов.ком, который существует уже больше 10 лет, по-моему.
Вот для меня всегда было удивительно, почему ты там не трудишься. Это же с точки зрения личного обогащения, скажу тебе, как ветеран этого дела, это гораздо надежнее, чем работа где-то. Причем при твоих весьма специфических познаниях и не менее специфических способностях.
Да, и
вообще
графомания. Да.
Так точно, да. Вообще непонятно, почему ты этому не уделял должного внимания.
Я не знаю, мне казалось, что, во-первых, мне еще, мягко говоря, есть чему поучиться, и это правда, потому что... Там...
Это заблуждение, так я тебе скажу. То есть, если так про себя думать, можно учиться всю жизнь. Могу поделиться собственным примером. Когда меня начинает интересовать какой-нибудь пример, какая некая область меня начинает интересовать, я немедленно покупаю всю литературу, до которой могу дотянуться. Новую, старую читаю я быстро, я ее всю прочитываю. В объеме примерно кубометра. Это все лежит на полу в комнате. У меня я яростно по 2-3 книжки читаю. Чем больше я их читаю, тем... В соответствии с известными тезисами, тем больше я понимаю, как же мало я знаю. Когда я дохожу до уровня примерно диссертации, как минимум кандидатской, неважно, о чем речь, там, про викингов, тюрьмы американские или там путешествия из Петербурга в Москву, я понимаю, что я не знаю вообще ничего, и рот лучше не открывать. Да. На этом я заканчиваю. Вся эта учеба, она только во вред. Так я тебе скажу. Лучше что-то выкрикнуть. Потом тебе самому будет смешно, да, конечно, это читать. Но, тем не менее, вот ты все равно что-то сказал.
Я вот сейчас попробую. Плюс еще есть такая большая тема, что... Я повторюсь, просто вот индустрия айтишная, которая развивалась последние лет 30 какими-то фантастическими темпами, которая постоянно что-то нам дарила необычное, последние 3-4 года она перестала развиваться. То есть теоретически что-то происходит, новые устройства появляются, но все, фактически все кончилось.
Видимо, ты про что? Про то, что нет безумного роста какой-то производительности там или что?
Нет безумного роста производительности, нету, самое главное, нового пользовательского опыта. То есть если вот раньше, я помню прекрасно, там, вот там, условно, ноутбук, там, кондовый. Вот ноутбук там, 2002 года и ноутбук 2004 года. Это очень разные ноутбуки. Это фактически вообще просто разные вселенные уже. То ноутбук 2010 года, 2015, он может не такой красивый, может он обшарпанный уже немножко, но с точки зрения, вот, что я могу на нем делать,
уже разницы
никакой нет. Разницы нет. Соответственно, люди просто перестали это покупать. И то же самое, то есть мы наблюдали адский прогресс в телефонах, допустим. То есть было прям вот росло, каждый год, полгода, ух. А сейчас уже нет. То есть вот, это даже не какое-то старческое брюзжание, а реально уперлось. А почему уперлось? Потому что вот тот уровень пользовательского опыта, который могла обеспечить железная индустрия на нынешнем этапе своего развития, он достигнут, даже чуть перевыполнен уже. А когда они пытаются прыгнуть чуть дальше, им по башке бьет аккумулятором. Потому что, знаешь, какая забавная штука, что вот там в кремнии, там, в технологиях ЖК экранов, в чем угодно, прогресс за последние 15 лет, он просто там фантастика. В флеш-памяти, в объемах накопителей. С аккумуляторами вообще ничего не произошло.
Как не произошло? Ведь айпады когда появились? Когда они стали по 10 часов работать?
Так вот потому, что аккумулятор тупо здоровый. То есть, а с тех пор они больше-то работать не стали. Они как работали, так как появились.
Это всегда настораживает, почему, да, вот, айпад.
Он в 2010 году появился, он работал 10 часов.
От Москвы до Лос-Анджелеса кино смотреть можно совершенно спокойно. А в телефоне почему-то нельзя, телефон садится быстрее. Там, видимо, сильно меньше.
Ну, там тупо она меньше, да, то есть, место... В айпаде место есть, а в телефоне его нет. И до тех пор, пока батарея в телефоне, или там, неважно, при том же размере физическом не будет давать в 10 раз больше энергии, ничего вообще не произойдет.
Ну, какие-нибудь проблески-то есть вообще?
Проблески каждый день слышим. Последние 10 лет я каждую неделю читаю, что все, наконец-то победа. Все, сейчас вот водород, там, и как, знаешь, как камень в болото.
Тишина.
И тишина. То есть, Роснано 3 года назад купила долю в стартапе, который делал энергию из спирта.
Так.
То есть, там такие крутые спиртовые батареи, то есть, туда и энергия поперла. То ли весь спирт куда-то делся в процессе опытов, то ли что-то не взлетело. Ну, в общем, вот должны были начать продавать 2 года назад.
Ага. Так всё. И нету, да?
Да. То есть, а уже говорили, все, в ноутбуках, то есть, берешь с собой самолет спиртяшки там,
да.
Бутылочку, 100 грамм.
Какой-нибудь мерзавчик.
Да, и прямо там вот туда булька, и ноутбук говорит, совсем другое дело, и продолжает работать. Ну вот не срослось, то есть уже даже договорились с ассоциацией авиационной, чтобы разрешали бутыльмены проносить в самолеты, чтобы не отнимали.
Ну там же теперь есть эти USB. Я-то везде с неизбежностью возишь с собой дополнительный аккумулятор, который
да,
все
заряжает. Да. В итоге вот закончилось все этими дополнительными аккумуляторами. И вот до тех пор, пока что-то не произойдет, мы будем таскать с собой дополнительные аккумуляторы. Хотя в Китае лучше с ними не соваться. В Китае там есть закон, что если аккумулятор больше емкости, чем там 15 тысяч миллиампер, так. Его выкидывают к чертовой матери. То есть ты вот на досмотр проходишь.
За что? Что с ним не так?
Он может на нас напасть. Жахнуть может, то есть теоретически. А если у тебя аккумулятор меньше емкость, на нем не написано такими большими буквами, что какая у него емкость, тоже выкидывают все. То есть мы вот недавно, буквально 2 недели назад летали на Тайвань с коллегами через Пекин. Нормально.
Лишились, да?
Ну, мне повезло, у меня на аккумуляторе большими буквами написано, какая большими цифрами, какая емкость. А всех остальных повыкидывали к чертовой матери. То есть, вот так вот.
Слетали. А я как раз недавно у тебя в Фейсбуке читал, как ты ловко определил, какие блоки питания надо брать, а какие надо не брать. Как в тебе вообще вот этот опыт образуется? Ты действительно там что-то, у тебя вокруг тебя стоит 100 приборов, ты там тычешь тестерами или как?
И это тоже, то есть, несомненно, тыкать приходится, хотя в последнее время все реже и реже. Сборкой компьютеров я занимаюсь 19 лет, с 96 года. То есть тогда я вот именно собрал своими руками первый компьютер. С тех пор я это делать не перестаю. То есть это и для друзей, и для себя самого, там, ну, для родителей иногда. Хотя, честно говоря, самое страшное – это собирать компьютер для родителей, потому что они же там переживают, волнуются. Что это? Жуть вообще. Проще купить новый, подарить. Вот, соответственно, через эти вот руки прошло довольно много всего. Накапливается некий опыт. И просто, понимаешь, вот сейчас, в настоящее время, этот процесс выбора техники, он радикально изменился. Если раньше имело смысл действительно бенчмарки какие-то, таблички там замерять, сейчас оно все настолько одинаковое стало.
Ускоритель 3D-FX в Voodoo.
Voodoo 2. То есть, да. Ну, опять-таки, вот там Voodoo и Voodoo 2, это была разная вселенная просто там. Ну, Voodoo 3, правда, уже он сдох к тому времени, то есть там NVIDIA уже поперла. Но тем не менее, между Voodoo и Voodoo 2 вышедшим, по-моему, там года 2 промежуток был, да? Промежуток там разница была. Сейчас вот выходит видеокарта, была там видеокарта NVIDIA 670, вышла 770. В чем разница? Энергия меньше жрать стала, а скорости, ну, примерно так же. И вот, соответственно, когда мы пытаемся по старой памяти нагружать людей вот этой информации огромных количеств, там, тексели, пексели, мегаватты, человек с ума сходит просто. Ну, надо, то есть, это все интересно людям, которые 20 лет своими руками собирают компьютеры, это мне интересно. Нормальному человеку это уже давно не интересно. Поэтому нормальному человеку надо объяснять просто. Поэтому я затеял сейчас такой небольшой проект под названием «Методики выбора». То есть, уже написано про блоки питания и SSD, и будет написано про все там основные категории. То есть, простым языком, понятно, без лишней информации, чтобы человек мог прийти в магазин и сразу понять, что ему надо, не слушая или там вполуха слушая вот этих сладкоголосых ребят, которым, ну, это не секрет, способствуют
продать, да.
Производители. Да, то есть, и там ты приходишь, тебе говорят, вот эту марку надо покупать. Почему? Ну, потому что она самая лучшая. А почему она самая лучшая? Да, Потому что поспособствовали. Потому что у него, там, если он продаст эту микроволновку, ему капнет 300 рублей, а вот эту там 20 рублей. Ну,
несерьезно.
Очевидно,
да.
Абсолютно. Да? Поэтому... То есть надо говорить о технике понятным языком нормальному человеку. Хватит уже ориентироваться на маньяков. Маньяк – это редкий вид, к сожалению, или к счастью, вымирающий.
Ну, может, да, вообще. Совсем недавно было, когда там надо взять процессор известной фирмы, откусить ему одну лапку.
Да, и он...
Там что-то попрет сразу со страшной
силой. Слушай, я буквально вот неделю назад закончил апгрейд своего домашнего компьютера. Ну вот, думаю, что 2 года не апгрейдил, проапгрейдил, поменял. Поставил крутую геймерскую материнскую плату.
Так.
Геймерскую, красивая там. Фаталити на ней, там, ну, геймер известный.
Да.
Красная там.
Он еще живой.
Ну, потолстел немножко, но симпатичный. Я его видел в прошлом году на Тайване как раз. Красивая, сил нет, дорогая. Процессор поставил, нового поколения, тоже там. Запускаю бенчмарк.
И?
В 3 пункта разница. То есть там было 1473, стало 1476.
От души. Ну, я тут другое узнал. То есть мы тут в ходе, так сказать, тестирования игрушек там познакомились с ребятами, которые собирают компьютеры, могучие компьютеры на продажу. Осмелюсь заметить, все очень серьезно подорожало. Когда мы играли в игру Quake, хороший, вот козырный такой компьютер стоил $1000 целиком, вот весь этот, ну, системный блок, так сказать, вместе там с матерью, ускорителями и все на свете. Теперь, по-моему, только видеокарта столько стоит. Причем хорошая стоит сильно дороже. И компы добротные начинаются по цене там, от 100 тысяч рублей и заканчиваются на 500 тысячах рублей. Там.
Это правда. Но самое забавное, что несмотря на то, что они офигенно абсолютно выглядят, вот опять-таки с точки зрения нормального человека, они мало отличаются от аналогов за всю ту же $1000. Почему? Потому что раньше... имел смысл, допустим, оверклокинг.
Да.
То есть процессор можно было купить подешевле, разогнать. Сейчас оверклокингом заниматься абсолютно бессмысленно, потому что у Intel есть серия процессоров с индексом K на конце, которые можно разгонять официально. Там множитель не заблокирован, но много не разгонишь, там, ну, 200-300 МГц, которые на вот каких-то реальных задачах незаметны вообще. А остальные ты вообще не разгонишь, вообще никак. Вот. И зачем тебе большой кулер? Зачем тебе какую-то там суперпамять с какими-то радиаторами? Оно красиво, то есть это хорошо девок водить. Смотри, какой у меня здоровый. Смотри, как светится.
Окошко.
Давай свет погасим. Вот. Это работает реально. А когда доходит до дела, ну, опять-таки, вот скажи честно, ты видишь разницу в картинке? Вот у тебя стоит монитор Full HD, рядом 4K с той же диагональю. Ты разницу видишь?
Лично я нет. Но другое тебе скажу, что, например, в некоторых областях прогресс есть. Не могу сказать, с какой вот периодичностью. Купил я 3 телевизора. Мне на дни рождения обычно телевизоры дарят.
Лишнего не завалялось?
Нет. Купил сначала 1 телевизор Sony. Потом, года через 3, наверное, купил другой телевизор Sony. И, честно тебе скажу, предыдущий захотелось вывалить в окно немедленно.
А в чем причина?
Ну, там, цветопередача, плавность хода и всякое такое. Ну, то есть, например, ровный тон, он там, знаешь, какими-то этими такими абажурами, там, я не знаю, разбегающиеся линии концентрические были. В новом ничего не было. Не успел я им насладиться, подарили следующий телевизор. Следующий телевизор оказался 4К. Ну и в 4К я тебе доложу, видимо, я как чайник, из-за того, что точки меньше, даже DVD выглядят совершенно иначе. То есть там на них надписи внезапно видны стали. Когда-то с надписями меня как-то раз меня один очень солидный журнал попросил написать им что-то про армию. Я немедленно настрочил и попросили армейскую фотографию. Я взял армейскую фотографию. Сунул в сканер, отсканировал. Я там стою у своей боевой машины, в которой там поднят сзади люк, и в ней там наверху в темноте там манометры видно, а внизу, ну как это на пленке было, все белое, нет ничего. Я отсканировал, фотографию засунул в Photoshop, ворованный, понятно, начал шевелить там ползунками, и на белом фоне внезапно проступили манометры остальные. Колдунство. Слушай, я такого даже не ожидал, что так бывает. Вот, вот то же самое в телевизоре 4К. Там как-то гораздо лучше видно даже DVD. Надписи проступают, всякие пыль, детали. Или, может, из-за того, что он 65 дюймов, это тоже как-то влияет.
И, может быть, там просто процессор стоит поприличнее. То есть, я вот, у меня висит на стене Full HD телевизор марки LG.
Так.
Минута пиара.
Вот, у меня Samsung.
Хорошая марка. Еще много хороших марок, но это в отдельной передаче. То есть час диктования хороших марок.
И правильных моделей.
Да. Ну, принимая там тарифная сетка разработана. Да. Вот. И есть возможность поменять на 4K, но вот я купил хороший просто сразу. Ну, я не вижу разницы.
Ну, с этой точки зрения полностью согласен.
Вот не вижу хоть там...
Когда достаточно небольшое, то увидеть, чтобы это не было сложно.
Абсолютно, да.
Даже, я бы сказал, наверное, и невозможно.
И контент, опять-таки, смотри, апскейлинг, вот этот вот из, ну, перевод из DVD в 4K, ну, это обман, в общем, чудес не бывает. Законы физики, оптики, там, ну невозможно. А если мы идем... подходим к контенту с разрешением 4K, там видео имеет какой-то ошеломляющий размер. То есть один фильм, да, это 100-150 гигабайт. Как его качать?
В 4 раза больше.
Как его качать-то? Откуда его?
Неделю. Да их и нет. Я, в общем-то, до сих пор ничего в 4К не посмотрел. У меня камеры вот в 4К. Хочется,
к счастью, представители индустрии романтических комедий, где все друг друга любят, но никогда не женятся, к счастью, они заполняют вот этот вот пробел.
Уже подсуетились первыми, как всегда.
То есть там прыщи видно просто... ошеломляюще четко.
Ну,
просто.
Там, да, это ж как только первый-то пример у нас. Кто был первый пример? Хоббит был, что Джексон принялся снимать и в 4К, и 60 кадров в секунду, чтобы было. Ну, когда выяснилось, что 24 кадра в секунду на кинопленке объясняются тем, что это минимальная скорость, на которой глаз вот не различает. То есть, это частота кадров выбрана из... Основная задача — сэкономить пленку.
Ну, да.
А, в общем-то, если не экономить, то будет выглядеть лучше. И вот он в 4К и в 60 кадров в секунду. И первое, что стало видно, что это все в гриме. У хоббитов приклеены ласты задние, там шерсть какая-то паскудная, абсолютно ненатуральная. И вообще все не такое. И зачем вам это надо? Вот в кино именно, да. Для чего вы это так? То есть, либо там менять технологии надо как-то радикально.
Радикально удорожать. Потому так что точно, да. Производство такого контента, оно требует несоразмерно больших затрат на оборудование, на грим, на свет, вообще на все. Электроэнергии банально больше.
Да, пленка, она все как-то тихо скрадывала. Это тоже, кстати, вот такой замечательный момент. Специалист, сидящий у меня за стеной, например, сказал, что вот, например, в фотоаппаратах Canon достигнут предел оптических способностей их объективов и матрицы большего, так сказать, разрешения, там, с большим количеством пикселей, сейчас 21, по-моему, мегапиксель у меня, например, Mark III. А вот в новом Никоне 36 и тамошние объективы справляются с этим, а вот эти не справляются. Безобразие, ёлы-палы. И ведь не продашь же все вот так корзинкой отнести. Жалко как-то.
Ну, вот это вот... Мне кажется, что прогресс уже, он уперся именно вот в прогресс ради прогресса какого-то. То есть
ну,
не
да.
То, что мы...
Знаешь, опять-таки перебью, что, да. Естественно, у меня там есть какое-то количество негативов, да, которые там в детстве нафотографированы, я в детстве фотографию сильно любил, хочется их как-то в цифру перевести, ну, там, только утирая холодный пот, потому что все эти фотографии, это, ну, смехотворно. Начал сканировать, там под все рассказы, ну, ты же, наверное, помнишь, что там пленка, это минимум 15 мегапикселей, там, туда-сюда. В общем, я их сначала сканировал, потом я плюнул их, если негатив взять, прижать к оконному стеклу и трясущейся рукой вот так сфотографировать, то новый хороший фотоаппарат фотографирует лучше, чем сканер. Да. Фотографии безобразные, там и 2 мегапикселей нет по большей части, потому что нужна там мелкозернистая пленка, мелкозернистый проявитель, там голодные...
Мелкозернистый объектив.
Да, голодные проявления всякие и прочая ботва, в результате получается какая-то фигня. Но нынешние, то есть и те фотографии всех устраивали, а нынешние, там даже понять нельзя, это для чего вот эти гигантские мегапиксели. Ты ж не печатаешь билборды какие-то, я не знаю, 3x8 там, ну не печатаешь ты такие. А фотография, по-моему, идет к тому, что скоро уже можно будет сунуть фотоаппарат в окно, один раз щелкнуть, а там нарезать шедевров уже вот.
Ну к этому идет, да. Сейчас появились, вот Huawei выпустил очень прикольный фотоаппарат. Honor 6+, у него две камеры, то есть рядом стоят, и они сразу снимают на много-много-много уровней глубин резкости, скажем так. И ты можешь щелкнуть вот любой предмет, какой хочешь, а потом спокойненько придя домой выбрать, где у тебя фокус, там, сделать все четким, или вот этот предмет четким, а все остальное подразмыть чуток. И это уже не какая-то там программная история, а просто вот аппарат там делает сразу, там, не знаю, я не считал, ну, допустим, кадров 20. И все, и ты вот это вот новый шаг реально вперед. И если у тебя такая возможность, часто ты вот не там сфокусировался, снял, ушел, все, фотография потеряна. А теперь?
Ну а возвращаясь обратно к технике, а как ты считаешь, это вообще уже вот уперлись? Или как? Или дальше еще попрет и ускорение там расчетов и всякое?
Я думаю, что попрет, просто потому что вот эти вот истории про то, что все уперлись, я слышал еще, вот, знаешь, вот, помнишь, вышел Doom?
Да.
И всем казалось, ну куда там, когда слышали, что там Ромеро делает этот вот трехмерный квейк, какой, как куда трехмерный, вот же уже трехмерный, все, куда там? А когда вышел, и выяснилось, что и техника другая нужна, и все. То же самое происходит постоянно. То есть, как только все начинают говорить, что все уперлось, все кончилось, это значит, что вот послезавтра бахнет опять. Что это будет? Черт его знает, потому что и виртуальная реальность, ну, пока это, опять-таки, я ездил в мае, в Сан-Франциско на конференцию Microsoft Build. Угу. И там показывали этот проект Microsoft HoloLens, когда ты надеваешь на башку шлем, и ты начинаешь видеть странное, то есть ты видишь на реальных предметах виртуальную картинку, причем такой, что вот, ну блин, ты подходишь к стене, стена бетонная, вот, и у тебя там открывается окно, за окном трава растет, люди ходят, и ты такой, ёшки. Но этот шлем, во-первых, он держится на башке с помощью винта, то есть я реально в башку вот сзади так вкручиваю такой... с мягким основанием, но винт, ага. Вот прям на мозжечок, тяжело. Во-вторых, он работает от одного заряда, ну, что-то там, 15.
Маловато.
То есть, нам такая голография не очень как-то. То есть, вот аккумулятор, вот как только аккумулятор, что-то с ним произойдет, мир вообще, то есть, электромобиль, наконец, станут чем-то полезным, а не этой вот странной какой-то игрухой.
Я тут как раз ездил на Е3. Во-первых, в гостинице, в подвале, в подвальном гараже было 3 зарядочных места для Теслы.
Ну, офигеть вообще.
Ну, много, все равно. Ну, совсем недавно не было ничего, да, и у них там. Во-вторых, вот, смотрел тоже шлемы. Ну, смотрел шлемы Sony, Morpheus'ы.
Ну, они другие.
Там ужасно, слушай, там настолько суровое погружение, что... Публика, во-первых, визжала от ужаса. Ну, там два, так сказать, 3 ролика показывали. Один был страшный, один веселый, один ни о чем. Ну, натуральный народ визжит от ужаса. Там страшно. То есть, когда хорошие наушники на тебя надеты, качественное изображение перед физиономией, там кошмар. Просто такое смотреть, понимаешь, там потом спать не будешь. То есть, вот если это фильмы ужасов, то Кондрат хватит однозначно. А другой был про погоню, ты там в машине на заднем сиденье, там сумка под ногами там, с банками колы и этими как их, для УЗИ магазинами, и вот стреляя налево-направо, у тебя там две палочки такие, которые имитируют атас. Хочешь в потолок, стреляешь.
Слушай, надо понимать, что вот этот контент 4K плюс виртуальная реальность, его изготовление, оно на порядке дороже, чем обычный контент, привычный нам. То есть тот-то контент, мягко говоря, недешево обходится, если он делается с должным уровнем таланта и там, с техническим оборудованием. Но вот это все требует, ну, грубо говоря, если мы захотим снять вот фильм в таком режиме, чтобы смотреть его, ну, это уже речь идет о годах. Это годы работы, потому что надо сначала весь этот материал снять с миллиона камер, потом это все как-то свести, продумать, как это все взаимодействовать. Это не окупится никогда. То есть,
ну, учитывая, сколько денег тратят на компьютерные игры, типа там GTA, если я правильно помню, там в бюджетах
там
фигурирует...
Там 100 миллионов, по-моему.
За 200 уже давно.
Подорожало.
Как ты понимаешь, не каждый фильм столько денег стоит, сколько GTA.
Ну, и не каждый фильм
так
приносит.
Так и денег приносит гораздо больше GTA, чем Титаники там и всякие эти самые.
Да, но GTA можно запустить, условно говоря, на любой приставке или компьютере. Там при всех этих. То есть, это аудитория большая. А для всего вот этого добра, соответственно, нужна новая техника, которую люди еще должны купить. Их надо перед этим убедить. То есть, на чем сдохло 3D? Потому что люди просто не захотели покупать 3D-телевизоры, они не, их не убедили. То есть, да, прикольно, но с учетом всяких там ограничений, в том числе и финансовых свойств, да, ну нафиг, не буду.
Ну, получилось, на мой взгляд, именно что прикольно. То есть, никаких художественных достоинств не добавилось вообще.
Да.
То есть, мало того, что это надо там специально планировать, то есть, то, что вылезает из экрана,
да,
то,
да,
что вглубь экрана, специально кадры строить, что-то там подрисовывать, там копья, луки там и всякое такое. Ну, да.
Ну, и все равно эта картинка такая статическая. Прикинь, вот хотя бы 180 градусов. Вот.
Не в каждом фильме есть такие вещи, на которые стоит посмотреть. Вот когда звук сделали там многоканальный,
да,
для фильмов ужасов это сыграло радикально. 80% ужасов сразу ушло в звук, где там зашуршало, загудело, взвизгнуло. Там действительно пугает, без обмана. Но со своей стороны, вот могу сказать, стоит у меня дома там домашний театр, да. Раньше, когда гости приходили, я им
включал,
два момента. Высадка на Омаха Бич, спасая рядового Райана, и Bad Boys 2, где там какая-то погоня по мосту там с переворачиванием всего на свете. Омаху Бич все смотрели из-за дивана, выглянув там, потому что ужас натуральный. Ну, а то все только визжали от восторга. Ну, вот я насмотрелся. Больше я его, ты не поверишь, не включаю вообще. Вот у меня две фронтальные колонки стерео. Все, больше ничего не надо.
Да, у меня тоже у компьютера раньше была многоканальная система, я там...
И соседей жалко.
Да, 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 друзьям знаю, показывал. Там у меня есть этот фильм «Дорс» известный.
Он прекрасен, да.
Да, он когда вышел в Special Edition с шестиканальным звуком, ну, я сидел просто. А потом что-то как-то вот раз послушал, два послушал. Ну, в стерео тоже, в общем-то, неплохо.
Неплохо, да.
Очень неплохо. И так и забилось. Поэтому мне кажется, что вот мы на пороге чего-то совершенно удивительного. Но когда мы на этот порог наконец перейдем, и когда нам дверь по заднице шлепнет, вот это я пока, блин, даже боюсь.
Удивительное рядом, но нам оно запрещено.
Абсолютно так. Да.
А как с музыкой, какие впереди перспективы, так сказать, обрисовываются? Вот когда-то твоими усилиями обозревали замечательный плеер Astell & Kern. Я недавно, кстати, сменил в нем прошивку. Он у меня 2 года.
Он еще лучше стал.
Вера и правда служил, была 1.20, а тут наживил 2.40. Он заработал в 5 раз быстрее. Просто в 5 раз. Ну, как обычно, что ж вы, сволочи, сразу так не сделали. Он прекрасен, отлично звучит. И я, честно говоря, вот за последние несколько лет, когда вот я меняю эти звуковоспроизводящие устройства и наушники, и каждый раз становится лучше и лучше, и я отчаянно плююсь, что... Милый сердцу Led Zeppelin, который я слушаю 35 лет и каждые 2 года открытие, что там, оказывается, не так записано, как я слышал раньше, уже утомили, мягко говоря. А там все равно что-то впереди.
А все равно есть, да, потому что многоканальный звук не прижился, потому что...
Это вот эти SACD там и прочее.
Да-да-да, там, где вот там, сям, просто потому что нет нормальных звуковоспроизводящих устройств. Потому что выпускались наушники многоканальные, они... Ну, невозможно по законам физики вот нормально это сделать на такой площади. Ну, невозможно. То есть потом, может, придумают как-то. Не прижились. В итоге остались только стерео. Но стерео тоже, опять-таки, прогрессирует. Меня тоже это поражает. Потому что мне всегда казалось, что вот, ну, невозможно вот в маленьких капельках добиться баса, вот, чтобы он был бас. Уже можно. Уже можно. То есть, и там вот у меня есть капельки Adidas, известной американской компании Monster. Там басы такие, что просто вот, ну, кажется, что тебя сейчас снесет, а они вот что там. Что-то постоянно там происходит, плюс сейчас появляются такие интересные программки для такого, как-то, не знаю, какое слово подобрать, психофизиологическое, наверное, психологии, такого воздействия на мозг, обманывают его. То есть под каждую группу там, известную выпускается специальный профиль, и ты надеваешь... И у тебя что-то такое, взрыв. То есть ты понимаешь, что вот именно так это было, вот, что ты вот чувствуешь, что вот там вот сидит вот этот вот твой любимый исполнитель, там вот у него бутылка звякнула, он ее ногой задел, там еще какая-то девка там взвизгнула. Ну вот уже такая вот идет дополненная реальность именно в области звука. Благо она стоит все-таки гораздо дешевле. Все упирается в проклятые деньги, черт их побери. Потому что вот звук... Он стоит дешевле, и появились каналы для быстрой его доставки, потому что даже самый-самый качественный звук это, ну, это 1,5 гигабайта, ну 2, ну вот край. По нынешним каналам это муха и все. А вообще там 500-600 мегабайт. А каналы есть, слава Apple, которая все это придумала, там у них куча подражателей. Там раньше у Apple воровали идеи, теперь Apple у всех ворует идеи. То есть там свальный грех такой идет. Но мне как вот пользователь это приятно даже по-своему. Поэтому звук, да, но опять-таки все упирается уже в какие-то вот дебри. То есть нам с тобой, нормальным, немолодым людям, ну, относительно. Да. То есть уже вот, уже хорошо. Потому что банально у человека с возрастом там частотный диапазон чуть-чуть снижается, уже хорошо. Продолжаются эксперименты, делают еще лучше, 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 но это, боюсь, услышит только молодежь, а она не услышит, потому что они слушают такую музыку, с позволения сказать, где просто нет нюансов. Там электронные инструменты, они, ну, не дают, там, грубо говоря, там не слышно, как пьяный скрипач, вот он там пиццикато делает и задел соседнюю струну. Там все четко, я при всем уважении к электронной музыке, она очень бывает талантливые, интересные, но там нет вот этих вот полутонов, на которые мы так вот радостно молимся. Ну, или какое-то другое слово можно использовать.
Ну, вот, замечу, что, походу, произошло ужасное, что, ну, практически все мои знакомые аудиофилы, они, наконец-то, забыли про свой винил, и все это залито на винты, и все слушают, вот. И никто не может уже определить, если совсем недавно было, что там 128 от 256, ну, лохом надо быть, чтобы, ну, не услышать.
Сейчас 24 бита, 192 кГц, ну, там уже все, то есть, какой, да, винил, да, ребята, да. Ну, при всем уважении, да, там, ну, когда там такая частота дискретизации, все, законы физики уже пошли, то есть...
Так, а ты чем дальше планируешь заниматься? Вот только, так сказать, компьютерные железки или накрывать широкую поляну? Фотоаппараты, конечно. Звук?
Я воспринимаю эту цифровую реальность как единое целое. То есть в нее входят и фотоаппараты, и музыка, и компьютеры, конечно, и телефоны, и планшеты, и классические ноутбуки, которые все хоронили, они вдруг начали опять продаваться, благодаря Apple во многом. То есть мир цифровой, он достаточно... Он, во-первых, он большой, а во-вторых, он неразделим. То есть сейчас все это там между собой уже так плотно связано, что говорить там, нет, я занимаюсь только компьютерами. Но это все равно, что говорить, не знаю, я ем только колбасу. А что вот, молоко не пьешь? Ну, потому что я всю жизнь ел только колбасу. Нет, то есть поляна огромная, продуктов очень много интересных. Есть о чем поговорить. И главное, что есть реальный голод у людей, понять это все. Это все стало настолько сложным, таким многообразным и замороченным, что люди реально теряются. И они ждут какого-то, ну, чтобы какой-то человек, который, ну, не очень запомоился в рекламе, назовем это так, который им искренне и точно, коротко расскажет, вот, как это все работает. Собственно, вот твои ролики, они в разных, там, и про кино, и про игры, и про железо, про технику, они вот как раз к этому относятся. Ты очень четко, понятно людям рассказываешь, о чем это все, зачем это, и главное, что ты с этого почувствуешь. Вот.
Ну, многих, к сожалению, невозможно убедить, что это продукт хороший, а это у тебя та же марка третий раз подряд, наверное, проплачена. Ну, причем тут проплачена? А, по-моему, это слишком дорого. Причем тут слишком дорого? Если мы говорим про то, что это хорошее, ну, извините, ну, не бывает оно всегда.
Знаешь, я вот за эти 15 лет писанины этой, бывали случаи, когда я писал что-то, когда способствовали. Угу. Знаешь, ни разу не догадались. Зато вот когда пишешь статью абсолютно вот от души,
да.
И вот действительно это так, тебе там сразу, ай, продался. Блин, ребят, ну это просто хорошо, понимаете? Да. Ну, дай бог, я сам обманываться рад, поэтому надо быть искренним, но и немножечко думать о вере.
А ролики?
У каждого из нас должна быть своя маленькая вера, как говорится.
Согласен, да. А ролики, вот видеоролики, вот я тебе, так сказать, как обладатель передового опыта, ролики в обязательном порядке нужны, видеоролики. Ты редко приезжаешь, тебя не удается
заснять? Ну, во-первых, вот, да, мы записываем, вот сейчас мы записали, там, сколько, роликов, 9, наверное, порядочно. Планирую, наконец-то в Москве появилась небольшая, ну, симпатичная студия, мы будем там записывать ролики. Вот. Ну, просто не люблю делать на коленке. Неприятно, когда ты сидишь, там где-то свет какой-то, что-то непонятное, все, шумы. Хочется сделать красиво, чтобы ничего не отвлекало от, собственно, контента. Вот, наконец, такая студия появилась, будем делать ролики, да, про железяки, может быть, какие-то обзорные истории, опять-таки, вот, методики выбора. Иногда проще послушать или с компьютера, или в машине даже, как аудиоролик загрузить. Вот будем это все делать, да, потому что действительно мне самому, вот честно скажу, мне легче прочитать, мне удобнее прочитать, мне вот привычнее так.
Ну, это же интернет, ты же понимаешь, да. То есть по уму, если надо вешать сам ролик, текст под ним, да, и картинка, да, для тех, кто, ну, читает.
Для привлечения внимания. Для,
читаешь ты все равно гораздо быстрее, чем слушаешь.
Совершенно верно.
Людям, да, абсолютно разное надо. Это, кстати, прекрасно, с одной стороны, потому что вот я там разные ролики делаю, да, есть ролики видео, есть ролики аудио, так оказывается, достаточно большое количество, они видеоролики качают как аудио, и слушают в машинах.
Да, 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 абсолютно, это нормальная история. Вот. То есть просто надо, ну, надо понимать, что при всем том, что вот ты чувствуешь себя такой тонкой творческой личностью, которую должны все внимать. Ты поставщик контента. Ты делаешь людям хорошо. Люди, не люди для тебя, а ты для людей. Соответственно, если людям это интересно вот именно так, ну, прояви уважение. Их больше, чем ты. Мне кажется, что если людям это вот нужно так, ну, значит, я буду делать это так. А уж для себя там тихонечко я сяду в уголке, напишу статью, там, рассказ романтический какой-нибудь, стишок.
Про девочку-наркоманку, которая умерла.
Вот это так. То есть, поэтому просто надо любить то, чем ты занимаешься, и уважать немножко людей, потому что люди это ценят.
Ну, на мой взгляд, это здорово. Даже не сказать, что тщу себя надеждой, а практически уверен, что получится хорошо, так как надо, так как мы любим, ценим и уважаем.
Мы медленно спустимся с горы.
Так точно, да. А потом уже и эту пестренькую, да. Поэтому как чего будет, в обязательном порядке присылай. Контингент тебя уважает, ценит и любит. Будем всячески тебе помогать.
Спасибо.
Тебе спасибо.
Удачной охоты.
Да. А на сегодня все. До новых встреч!